Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом. «Мрачноват ты нынче, Николай!» «А чему же радоваться? Не вижу оснований». «Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Красота да и только. Удивляюсь я тебе. Старый ты солдат. Почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это уже все? Конец света? Войне конец?» Николай досадливо поморщился. Сказал: «При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу». «А ты именно так и относишься, и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте. Только вчера оторвались от них, и все топаем, и когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска, вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно». Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением. Потом заговорил уже спокойнее и тише. «Это всего этого душа с телом расстается. А ты проповедуешь. Живой, мол, ну и радуйся. Солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками. Мне на них смотреть-то тошно. Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески. Ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить». Лопахин с хрустом потянулся. Сказал: «Жалко, что ты со мной не пошел. Там, коль есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу!» «Слушай, иди ты к черту!» «Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет! Даже опаснее нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров!» Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде. И тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил: «А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Бьют нас? Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне, почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то щири величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом? А мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется, или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились, и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся, да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты и хвост поджал, и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили, ах, прорвались немцы. Прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться он прорвался. Но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в десятеро больнее бить будем. Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им отступать не придется. Не на чем будет. Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не ровен час еще поцарапаю тебя. Я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты красноречие не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? — Когда в Сибири будем? — сказал Николай. — В Сибири? — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. — Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка, мой второй номер, говорит, дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся. А я им говорю, если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, бронебойного патрона не пожалею. Сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч. Он назад, говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил. Разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятные разговоры покончили.
Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног. Потом повернулся лицом к Николаю.
«Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова будто бы один известный генерал сказал. Если бы каждый красноармеец убил одного немца, война давно бы кончилась. Значит, мало мы их гадов бьем, так что ли?»
Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил. «Арифметика довольно примитивная. Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы, пожалуй, еще скорее».
Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся. «Как же генералы без нас смогут сражение выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка. А мы без генерала, что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Но он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так. Чуть где неустойка на фронте вышла, шепотом генералов ругают. И такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты. Да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне. Ну что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше бывало по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего ж чистая жизнь? Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком. И вот как-то подымают роту в атаку. Что-то замешкался я. По совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться. А командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!» И матом меня.
Понятно? Сходили мы в атаку. После этого я и думаю. Ну, хорошо. Я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок. Я отвечаю только за одного себя. А командир дивизии отвечает за тысячи людей. В случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией? Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь, предпочитаю быть рядовым. Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает. Под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений. Все ему надо предусмотреть, все предугадать. И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему. Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца. Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют. А те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала, на чем свет стоит. Ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает. Но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки. Тысячи матюков, как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку. Берет он трубку, а сам думает. «Несчастная моя мамаша, и зачем ты меня генералом родила?» По телефону его матерно не ругают. В Москве вежливые люди живут, но говорят ему, допустим, так. «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували, одевали, поили, кормили, а вы такие номера откалываете. Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок, а вы не ребенок, и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить». Тихий такой голос говорит, вежливый. А у генерала от этого тихого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит в три ручья. «Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем моем честолюбии не желаю и баста. И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали, берите, товарищ Лопахин, на себя командование Н-ской дивизии, то я бы побледнел с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москву-реку. Вот так». Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал. «Скорее окунайся, а то утоплю!» Николай с разбегу бросился в воду. Ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину. — Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! — улыбаясь, говорил он, и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами. Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца. «Да чего же здорово! Будто заново на свет народился», — сказал он Лопахину. «После такого купания по стопке бы выпить, да хороших домашних щей навернуть». А этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею, — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. Пойдем разве попросим щей у какой-нибудь старушки?
Неудобно.
Думаешь, не даст?
Может, и даст, но как-то неудобно.
Черт, а если б кухни не было? Какое там неудобство? Пойдем. В своей родной области, да чтоб щей не выпросить.
Мы ведь не странники и не нищие, нерешительно сказал Николай. Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них, высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом, нес в руке мокрый узелок. Другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил: «Что у вас в узле, орлы?»
«Раки», — ответил неохотно высокий.
«Ого! Где вы их достали?»
«Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода прям страсть».
«Как же это мы с тобой не додумались!» — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая и деловито спросил у высокого. «Сколько наловили?»
«Около сотни, но они не крупные».
«Все равно для двоих это много», — решительно сказал Лопахин. «Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе. Идет?»
«Сами наловите».
«Да что ты, милый! Когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся. А как только Берлин возьмем, пивом угощу. Честное бронебойное слово».
Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул. «Вот это утешил». Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал:
«Впрочем, могу и сейчас. По рюмке водки на нос у меня найдется. Сохранял ее на случай ранения. Но сейчас по поводу раков придется выпить».
«Пошли», — коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами. Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшие на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца — все говорило о том, что в доме нет мужских рук.
«Хозяин, наверное, на фронте. Значит, дело будет», — решил Лопахин. Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил: «А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить».
Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала: «Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли». Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил: «За что же такая немилость к нам?»
«А ты не знаешь, за что?» — сурово спросила старуха. «Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас в волюшку. А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было. Сколько на свете живу, а не помню. По утрам уж слышно, как на задней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось. Чтоб вас на том свете солили да не пересаливали, не дам. Ступайте отсюда!»
Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал:
«Ну и люта же ты, мамаша! А не стоишь ты того, чтобы к тебе добрый быть! Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков!»
«Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается!» Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло. «Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?»
Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.
«Это все мне без тебя известно, мамаша, но ты напрасно так рассуждаешь. А как умею, так и рассуждаю. Годами ты не вышел меня учить. Наверное, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала».
«Это у меня-то нет.
Пойди, испытаю соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю. А заявись сейчас, сыны, я бы их и на бас не пустила. Благословила бы палкой через лоб, да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать, так воюйте, окаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать».
Лопахин вытер платочком пот со лба. Сказал:
«Ну что ж, извините, мамаша, дело наше спешное. Пойду в другом дворе добуду ведро».
Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти! Поговорил, как меду напился».
«Эй, служивый, погоди-ка!»
Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.
«Посуду тогда принеси», — все так же строго сказала она.
Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал:
«Что ж, мы люди не гордые, можно взять». «Спасибо, мамаша».
И почему-то вдруг низко поклонился. А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его, и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще. Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце. Сказал: «Что-то долго не идет наш бронебойщик. Видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить».
«Успеем», — сказал другой. «Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон».
А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на заваленке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались, и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возят с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков. Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору. Победа там, на вершине. Вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво.
Собственные переживания у них на заднем плане. Главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало. Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут, хоть на четвереньках, но долезут. Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба. Но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал: «Ну и жарище! Прямо адово пекло!» И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет. «Насчет щей интересовался?» — спросил Николай. «Какие там щи, если раков будем варить?» — раздраженно ответил Лопахин. «Что ж ты так долго там пробыл?» Лопахин воровато повел глазами. Ответил: «Старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не уйдешь. Все ее интересует, кто мы, да откуда, да куда идем. Прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии, но она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала». «И ты отказался?» — испуганно спросил Николай. Лопахин смерил его уничтожающим взглядом. «Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?» «Напрасно отказался», — грустно сказал Николай. «За сметану можно было бы заплатить ей». Глядя в сторону, Лопахин сказал: «Я не знал, что ты такой любитель сметаны. А то бы, конечно, взял. Ну да, это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу. Хватит с меня этого удовольствия. Ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала: до того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать. Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту». Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни и закутанный паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил: «Ну, просто совсем как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист». Укропчиком пахнет, свежими раками. Полдюжины пива бы сюда, ледяного, трехгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи, от этих ароматов я в огонь могу свалиться». По переулку с интервалами шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислоняясь к бортам, в ней сидели легко раненые. Оттеняя их смуглые загорелые лица, ослепительно блестели свежие бинты. «Хоть бы брезентом накрыли машину», — с досадой сказал Николай. «Испекутся ведь на такой жаре». Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул. «За каким лешим понесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображений у людей нету». «А может, они по необходимости тронулись?» — возразил другой. «Вон что-то и саперы перестали молотками стучать. Одни мы прохлаждаемся». Николай прислушался. В хуторе стояла нехорошая тишина. Слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки. Но вскоре с запада донесся знакомый стонущий гул артиллерийской стрельбы. «Улыбнулись нам раки!» — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато по-шахтерски выругался. Раков действительно не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал: «Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна. За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего». Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал: «В бой идти со знаменем — это подходящее, а уж отступать с ним просто не дай бог. За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал, хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез. А то идем к противнику спиной и со знаменем. Даже как-то конфузно перед людьми было и за себя, и за это знамя». Он помолчал немного и спросил: «Как предполагаешь, устоим?» Николай пожал плечами, уклончиво ответил: «Надо бы устоять». А про себя подумал: «Вот она, романтика войны. От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню. А теперь вот идем становиться заслоном. Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону. По степям бродят какие-то дикие части. Обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом. И нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок. И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении». На минуту Николай тревожно подумал: «А что, если окружат? Навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти». Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Э, да черт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться, на фрицах сегодня отыграемся. Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство коммунисты, и капитан хорош. Продержимся». Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик лет 7 пас гусей. Он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза. «Да чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы». Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов. Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына. Но Николай сдержался. Перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем. Так будет лучше. Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов. Но потом все же не выдержал искушения. Оглянулся. Мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий горячий клубок. Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте среза глинцевито-блестящий след. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток. «Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы. Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной. По лицу бисером катился пот. «Это не земля, а увечья для народа», — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. «Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Спасибо, хоть немец не нажимает, а то под огнем лежа в такую землю не сразу зароешься». Николай прислушался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль. Тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и со стервенением, сплюнув в хрустевший на зубах песок, присел на край окопа. — Ну, как, доходная работенка? — спросил Звягинцев. — Вполне. — Вот, Микола, война так война! Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть! Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь. — А ну, кончай разговоры! — строго крикнул лейтенант Голощёков. И Звягинцев с неприсущей ему ловкостью нырнул в окоп. Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкоросой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку. В выдолбленную в передней стене нишу сложил диски и гранаты. В ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудреным солдатским имуществом россыпью лежали патроны. И только тогда внимательно осмотрелся по сторонам. Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой. И Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут. Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля, такого же белесого, как ковыль, степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности, в дымке, неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей. Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их 14. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик. И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его. Когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом. А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, как будто вас только двое на белом свете. Ты и она. Каждый человек живой. Чего ж ты хочешь?» Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие, короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму. Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело, стало делать десятки мелких ненужных движений. Зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть. А потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат. А когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош. Пошевелил плечами. Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева. В балке взревели моторы. Показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота. «Да чего же обнаглели проклятые? Идут, как на параде. Ну, мы вам сейчас устроим встречу. Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра колыхнулся росший метрах в 200 впереди куст боярышника, и срезанные пулями с него посыпались листья и ветки. Танки повели сходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов. А потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам. И Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться. Когда танки прошли больше половины расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. В бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы. Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед. потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов. Второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя попытавшейся подняться пехоте по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на 120, воспользовавшись тем, что прикрывавший центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение. Николай видел, как стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната. С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли. Словно неведомая, огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт. Умолкшее на несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью, и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину. Спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми пенистыми клубами. Придавленная пулеметным огнем пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть. Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри ему ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, залистым духом сжженной травы. Около ближайшего танка выгорала трава. По верхушкам ковыля метались мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени. На склоне дымились обугленные, темные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор. Только теперь не все они были однообразно бурого цвета. Многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-зелеными. И Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев. И в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему. Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову, отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве, ничто не изменилось. Также высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями. Белое, с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось. Все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков. Лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую, на взгляд, грубоватую плотность. Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение. Но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший с высотой грейдер. Танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону. И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота. И снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек, и уже горящий все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили и сине-черные светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще темная краска. Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны. Бил только наверняка. Но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза. И когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.
«Опять их умыли!» — зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. «Ты живой, Микола? Живой? Ну и хорошо! Хватит ли у нас припасу умывать их до конца? Вот в чем беда! Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб!» Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно. Но Николай уже не слушал его. Низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание. «Только этого и недоставало», — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце. 12 юнкерсов шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло». Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту. Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь — навстречу стремительно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы. Николай не слышал потрясшего землю обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный. Очнулся Николай, когда самолеты с двух заходов, всыпав свой груз, давно уже удалились, и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску. Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка. Слабел их огонь. Мало оставалось способных к защите людей. Уже на левом фланге,
пошли в ход ручные гранаты. Оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух. При каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли. Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукой по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все. Немцы были близко. Слабыми руками, долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволившую все его тело слабость. И он стал стрелять. Глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями — жить и биться до последнего. Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга, по той стороне балки, на немецкие автомашины обрушились три КВ, сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады. И до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь 100 метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались. Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощёков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса. Он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами. Но руки его в бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог. Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно, сбылось, высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг. Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные. Не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат. Не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков. Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами. Правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки. Иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но все же он двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким срывающимся голоском: «Морелики! Родные мои, вперед! Дайте им жизни!» Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая трепетно мерцающая звездочка. А для него уже наступила черная ночь, спасительная и долгая
беспамятства.